Здравствуйте, спасибо, что вы пришли на наше очередное занятие MCP-клуба. Сегодня у нас много народа. Я сегодня, к сожалению, не буду вам рассказывать про Exchange. Я сегодня буду рассказывать про виртуализацию Windows 2008 и про виртуализацию вообще. И мы с вами должны будем решить, вообще нужно это кому-то, не нужно. Это мы определим все здесь вместе, я надеюсь, в живой беседе. Итак, меня уже видели, я, может быть, выступал, может быть, вы читали мой блог exchangerus.ru, возможно, вы ходили на форумы Технета, и я вам что-нибудь советовал по поводу Exchange, а может быть, просто про меня вам рассказывал Леша Бурлаченко. Меня зовут Павел Нагаев, я инженер Microsoft, у меня статус MVP по Exchange, и занимаюсь я, собственно, самим Exchange в городе Новороссийске. Итак, начнем. Итак, а про что мы сегодня будем разговаривать? Разговаривать мы сегодня будем про виртуализацию. У меня сразу же вопрос к студии. Кто знает, что такое Virtual PC? Так, лес рук, отлично. Кто знает, что такое Virtual Server? Отлично, просто почти все подняли. А кто этим хоть раз пользовался? Вот даже сказать нечего, просто все очень здорово. На самом деле, когда слово заходило о виртуализации, всегда я почему-то думал, а, виртуализация, ну что это такое? Это Virtual PC, это Virtual Server, потом уже Virtual Server, да? Но на самом деле это немножко больше. Понятие не новое, Microsoft тут ни при чем. Вот мы обо всем, во всем этом будем разговаривать. Совсем недавно мы с коллегами выбирали решение Pipe Messaging для нашей компании. Мы сделали такое турне для себя, то есть мы поехали в Microsoft, мы поехали в Cisco, мы поехали в Siemens, приехали и сказали, ребята, мы хотим Unified Messaging, покажите нам, как это у вас. Естественно, компании сказали, пожалуйста, смотрите, у нас это так. Другая компания сказала, а у нас это так. А третья сказала, а у нас это так. То есть, и я вдруг подумал, странно, название одно, но они все подразумевают совершенно разные вещи. То есть, они разные вещи называют одним названием. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели, что думают по поводу виртуализации Microsoft, и именно ее позицию, и, собственно, отсюда станет понятно, как это будет виртуализация развиваться дальше. Еще совсем недавно в боулинге мы начали спорить с моим коллегой. И спорили мы, мой коллега мне сказал, что, понимаешь, говорит, Паша, вот он сам занимается Cisco. Вот Cisco это круто, Microsoft это не круто. Его мнение. И он говорит, виртуализация от VMware это круто, а у Microsoft плюшевая виртуализация. И сказать-то, собственно, нечего. То есть, и действительно, многие считают, что виртуализация у Microsoft какая-то она медленная, она какая-то плохая. Чтобы вот так не говорили, или можно было предметно спорить, мы рассмотрим сегодня, во-первых, типы виртуальных менеджеров, какие они бывают. Это самая занудная такая глава. И я вам расскажу про новый тип виртуального менеджера, про гипервизор. Гипервизор тоже не один, их два, и я расскажу, как они работают. Потом мы посмотрим, как работает Hyper-V в Windows 2008. Это, скажем так, замена Virtual Server 2005 в Windows 2008. И мы посмотрим, я вам покажу скриншоты. Была мысль сделать интернет и показать на удаленной машине. К сожалению, эта демонстрация требует ресурсов таких значительных. Но потом я подумал, блин, что-нибудь будет с интернетом, что-нибудь будет с машиной на той стороне. Нет, займет много времени, я вам покажу скриншоты. Когда вы сами дойдете до того, что вам это нужно, мы хотим, вы найдете возможности посмотреть это поближе. Конечно же, я вам расскажу про виртуализацию в Exchange. Это будет очень мало, поверьте мне, я не буду вам тут. Кстати, кого-нибудь вообще Exchange интересует? Вот как сама технология, и она нужна вам в работе, чтобы я просто знал на будущее. То есть 4-5 человек, не больше. Потому что, конечно, я бы рассказывал про него, но я так понимаю, все-таки это довольно такой узкий такой продукт, и не всем это интересно. Поговорим очень совсем чуть-чуть про виртуализацию третьих производителей, потому что Microsoft Microsoft, но, к сожалению, на мой взгляд, мое мнение, они не на первом месте. Вот, может быть, будут, скорее всего, будут. Но и надо знать, что есть и другие, и нельзя сказать, что они хуже. И в конце мы как раз будем говорить о тех вещах, с которых надо было начинать в настоящей селловой презентации. То есть я сейчас должен был бы вас тут зомбировать. Ребята, у вас есть проблемы. Вот я бы вас подчеркнул все ваши проблемы, а потом бы рассказывал, что а вот есть виртуализация, сейчас все решим. Нет, я так не хочу. Я вам расскажу, что это такое, да? И в конце мы в такой включим свет, возьмем, нальем себе кофе и подискутируем, надо это вообще или не надо. То есть я расскажу, что для чего Microsoft рекомендует использовать виртуализацию, как, собственно, и мы решим, нужно это или не нужно. Так что же такое виртуализация? Василий Маланин, это представитель Microsoft, который занимается виртуализацией в Microsoft, Microsoft Russia, дал вот такое определение, что виртуализация – это изоляция вычислительных ресурсов друг от друга. И на самом деле, наверное, он в чем-то прав. Давайте посмотрим на традиционный стек программного обеспечения, что это вообще такое. То есть мы все привыкли, что есть какие-то ресурсы, в данном случае сеть и дисковое хранилище, да? И всем этим управляет операционная система. И если приложение, которое установлено на операционную систему, операционная система управляет дисковым хранилищем и сетью, то доступ такой идет как бы сверху вниз, да, приложение нужен диск, запрос операционной системы, все эти компоненты, они связаны. На самом деле, уже давно, давным-давно, все, например, слышали про виртуальные сети, да, начиная про NAT, PAT, про VPN, скажем, понятия всем это известны, но сети это виртуальное что-то где-то, то есть у нас есть там айпишник, а на самом деле за этим айпишником может скрываться все что угодно. Следующий кирпичик, который мы можем выдрать отсюда, это диск виртуальное хранилище. То есть хранилище тоже может быть каким угодно, начиная в сети, да, сетевой диск, вот он указывает куда-то, и нам в принципе не важно. А то, что, скажем, он может быть большим, вот, и где наши данные неизвестно. Если кто видел и читал про Евы от Hewlett-Packard, да, то есть такая вот холодильник такой с дисками, вот, у которого мозгов столько, что он решает сам, что вот эти данные тут не оптимально лежат, я их сейчас перепишу туда, да. То есть для человека это просто вот виртуальное хранилище, оно где-то там одно, вот его данные. На самом деле эти данные, они вообще виртуальные, и подойти и сказать, что мои данные вот на этих дисках, нет, то есть дисков вот, они могут быть и тут могут быть размазаны, как угодно. Виртуальная машина, то есть виртуальная машина это, собственно, операционная система плюс память, плюс диски, и хорошо бы вот этими штуками управлять. Например, там одна железяка, несколько виртуальных машин, виртуальные приложения. Пожалуйста. Я сейчас расскажу более подробно про то, что думает об этом Microsoft. Это такая теория в общем. Что хотелось бы добавить про то, что виртуализация это не придумано сейчас. Это было придумано еще компанией IBM в 60-х годах. Вот, и где-то в начале 90-х, в середине 90-х это стало развиваться. И сейчас это одна из таких модных технологий, так вот, модных. Но на самом деле понятно, что у любой компании технологической есть какие-то технологии, в которых в данный момент она развивает и продает, на этом зарабатывает деньги. Вот виртуализация как раз из тех технологий, которые сейчас развиваются не только у Microsoft, но и у остальных компаний, мы поговорим об этом позже. Смотрим, что думает об этом Microsoft. У Microsoft есть 4 направления, по которым будет развиваться виртуализация. На этом это слайд со стандартной Microsoftской презентацией, я не стал его переводить, потому что хотел, чтобы вы запомнили эти сами термины. Presentation Virtualization. Значит, что имеется в виду? Все знают про терминал сервис, что это такое, правильно? То есть мы здесь на компьютере нажимаем на кнопочки, двигаем мышь, куда-то на какой-то другой компьютер передаются нажатие кнопочек, передаются перемещения мышки, мы в ответ получаем изменение экрана. Чем хорошо? Какие бонусы? Хорошо тем, что, во-первых, данные хранятся где-то, не на вашей машине, да, это в первую очередь безопасность. Вам не нужно покупать мощные машины, если ваше приложение какое-то действительно мощное, требует вычислительных ресурсов больших, вам это не нужно. И в Windows 2008 Microsoft еще в терминал сервисах, частью терминал сервисов будет Remote Application. Один из минусов терминал-сервисов, например, вы при подключении к терминал-сервисам вы подключаетесь с помощью консоли, и вы приходите к Евгении Семеновне из бухгалтерии и говорите: слушайте, Евгения Семеновна, вот вы знаете, у вас программное обеспечение, вот какой-то софт, да, будет вот на другом компьютере, он где-то там. Но вы для его вызова должны, вот смотрите, вызвать вот еще один рабочий стол, вот у вас вот ваш, вот. Вы, если вам надоест с ним работать, вы его закроете, вы его откроете, да. Она скажет: слушай, а мне не нравится. Мне не нравится это делать. И на самом деле пользователь прав, здесь действительно неудобно. Я когда первый раз столкнулся с этим делом, просто, да, это лишнее окно, зачем это надо. Remote application у вас на экране, то есть все то же самое, просто вы видите, приложение открывается, вам как раз не рабочий стол, вам открывается само приложение в окне. И у вас на экране просто обыкновенный рабочий стол, обыкновенная иконка, вы по ней щелкаете, вы получаете приложение, которое работает на удаленном компьютере, на него точно так же передаются перемещения мышки, клавиатура передается в обратном отображении экрана. Все здорово. Следующее – это серверная виртуализация. Тут стандартно. Значит, то, про что я говорил. Все знают, что такое виртуальный сервер. Это когда на одной физической железяке выполняется несколько виртуальных машин. К примеру, возьмем любой IT-отдел. Возьмем любых айтишников. Любой IT-менеджер знает, что выбить деньги на железяки довольно сложно. А даже если ты их выбил и получил какое-то оборудование, через какое-то время его может не хватать, да, мощностей. И тебе придут и скажут: давай новые задачи, внедряй на этом же оборудовании. И ты задумаешься: блин, ну как же, что же мне делать? То есть все непросто. Естественно, когда встает вопрос о покупке, плюс рассчитать еще нагрузку, которая будет создавать какое-то приложение или какое будет нужно, это на самом деле целое дело. И не каждый айтишник в прямом смысле слова может ответить на вопрос: вот какой тебе сервер нужен, вот такой, а почему такой, почему не менее мощный или не более мощный. Это довольно сложно. Поэтому все айтишники, я не знаю, если кто-то против, вы поднимите руку, покупают всегда железо с запасом. Вот, наверняка у вас у всех есть автомобили. Кто из вас, скажите мне, ездит на первых двух передачах? Наверняка никто. То есть все используют машину на все 100, да, и ложатся спать спокойно дома и думают: а, отлично, у меня машина ездит хорошо, мне нравится ездить. Если посмотреть на загрузку современных серверов, ну что там лукавить, да, если это не какой-нибудь сиквел, который там пашет как слон, то, как правило, там 2-10%, хорошо, если так прыгает, вот. Поэтому, смотря вот на все-все вот это, теперь есть возможность использовать несколько виртуальных серверов на одной физической железяке. Там еще на самом деле есть много-много всяких плюсов, мы будем говорить о них позже. Но у Microsoft это называется Server Virtualization, и этой технологией надо пользоваться. Дальше. Desktop Virtualization. Здесь имеется в виду Virtual PC. Я всегда думал, Virtual PC, зачем это нужно вообще? Ну, сами подумайте, да? То есть, единственное применение для нее это вот в таких классах, когда мы изучаем технологии Microsoft. Ну, а в жизни зачем это надо? Очень быстро рассказываю три случая из реальной жизни. Случай номер один. Звонит мне мой коллега, роллер, который работает с админом, и говорит: слушай, Паша, у тебя нету аксесса 2000-го. Я говорю: зачем? Он говорит: есть компания «Морское агентство», у которых завязана вся работа на Access 2000. Они без нее не могут. Переход на другое приложение, переучивание пользователей, надо писать. Они сказали: надо, чтобы работало. Меняем парк компьютеров. И что мне делать? Он работает там под Windows 2000, и вот Access только 2000. Есть инсталляция этого приложения. На других Access, новых версиях он не работает. Случай номер два. Так, случай номер два я почему-то забыл. Ладно. А, случай номер два у нас на работе. Пожалуйста. Отлично, просто вот из жизни. У нас есть приложение в бухгалтерии, DOS-приложение, ради которых стоят какие-то там простецкие машинки, и у бухгалтеров реально есть вот такие штуки, которые нажимаешь, переключаешь там с одной машины на другую на мониторе, да, и они Это обязательно, то есть эту программу нужно до сих пор поддерживать. Это какая-то очень дорогая специфическая программа, которая уже не поддерживается производителем, но на ней за какие-то там финансовые года был учет, и теперь это надо. Пожалуйста, можно использовать машину под Windows, ставить Virtual PC и работать. Третий, последний случай, который произошел со мной. Я когда-то учился на курсах журналистов на удаленном, то есть мне прислали 10 уроков, очень такая штука, которая я рекомендую всем, и мне прислали 10 уроков, которые привязывались к железу. Это было ой-ой-ой когда. Пришло время менять лаптоп, и я подумал, блин, вот эти курсы я бы хотел бы сохранить. Я написал, но я их поставлю на другой лаптоп, я за них заплатил деньги, они стоят там что-то $100. Ну, я хочу ими владеть, я хочу читать, не могу же я. Мне сказали, мы тебе пришлем последний раз, привяжемся только один раз к твоему железу, вот как хочешь. Хочешь хранить этот лаптоп всю жизнь. Я поставил Virtual PC, написал им, они мне прислали, поставил туда эти все 10 уроков, они мне прислали ключи, пожалуйста, машина к железу не привязывается, переноси между компьютерами, я могу пользоваться. Да, у меня все честно, я защищаю свои интересы. Вот, пожалуйста, три простых случая, когда какие-то устаревшие или специфические приложения могут быть запущены на нормальном современном оборудовании, там, под Vista или там, ну, под Vista, да. По поводу Application Virtualization. Тут вот что имеется в виду. Эта штука новая у Microsoft. У них появилось приложение SoftGrid, которое, по-моему, так не распространяется, просто его можно купить в составе что-то, Desktop Optimization Pack. Речь вот о чем. Одна из проблем, вот наверняка вы все ставили, у всех есть дома компьютеры персональные, и все прекрасно знают, ставим XP, там или Vista с нуля, все летает вообще. Чем больше приложений, тем мы ставим там игрушки какие-то там, программное обеспечение медленнее работает, реестр раздувается, какие-то проблемы, какие-то дылельки там что-то друг с другом конфликтуют, все плохо. Данное решение позволяет что делать? Вы кликаете по десктопу, который вам настроил администратор по иконочке, и запускаете какое-то приложение на своем десктопе. Приложение запускается в таком некой усеченной версии операционной системы, закрытой. Оно запускается именно не как Presentation Virtualization где-то там, за горизонтом, нет. Оно запускается именно на вашей машине. У нее есть свой реестр, у нее есть память. И DLL-ки, которые она загрузит, она только их загрузит для себя. Это никак не будет пересекаться с операционной системой или другими приложениями. Соответственно, плюс она еще загрузится и не все. Вот для меня это вообще было очень интересно, когда я первый раз услышал. То есть, например, у вас есть 5 версий Word. Так, примерно, да, Word там 6.0, которые будут, это все будет работать на одной машине. Word 6.0, Word там 2000, там Word 2003, они все параллельно работают, они не мешают друг другу. Плюс, вы полезли, например, в какое-то меню, да, вот вы это меню еще не нажимали, но действия, которые программа выполняет по нажатию этого меню, они хранятся в какой-то DLL-ке, которой на компьютере нет, да. Она подгрузится с сервера, и ваше приложение будет выполнять эту функцию. То есть получается такая частичная загрузка приложений. Мое личное мнение, я, честно говоря, не понимаю, зачем это надо. Это мое мнение. То есть, возможно, история... У Microsoft есть такие технологии, которые... фишки, когда сам Microsoft, вот в приватных беседах, там, вот когда мы были в Барселоне, там, они спрашивали, а что, у вас этим кто-то пользуется? Они спрашивали, это какие-то функции, там, Exchange сервера конкретно были, а что у вас? То, что, говорит, насколько мы знаем, это, говорит, программ-менеджер Exchange сервера. Они говорят, ну, у нас вот как-то там в Европе этим никто не пользуется, а в России пользуются, да? Вот, ну, мы там кивали головой. Вот еще. На самом деле, вот, 4 конечка, куда будет все развиваться дальше. Вот, и не зря вот здесь вот есть такая дырка в середине, да, то есть что-то здесь должно быть. На самом деле, технологий получается много, это все виртуализация, и всем этим нужно управлять. У Microsoft есть продукт, который называется System Center, и там целый ряд продуктов для управления всем вот этим хозяйством. Но, как вы прекрасно понимаете, тут, конечно же, все это там маркетинг и продажи, вот, потому что чем больше... средств нужно для управления всем вот этим, тем Microsoft хорошо. Такая небольшая цитатка, что если вы не собираетесь всем этим управлять на должном уровне, то нечего это вообще все и делать, и даже думать об этом. Типы виртуальных менеджеров. Как все, собственно, устроено? И вот я, например, всегда думал, что все вот так и есть. И так все и работает. То есть аппаратное обеспечение, сверху стоит операционная система, сверху еще какая-то стоит виртуальный менеджер и, скажем, запускается гостевая виртуальная машина. Да? Соответственно, чтобы гостевой виртуальной машине получить доступ к аппаратному обеспечению, она просит у менеджера виртуального, а дай мне там памяти кусочек. Тот просит у родительской операционки, та лезет вниз. Вот. Учитывая то, что вот это все работает в режиме ядра, а Virtual Manager работает в User Mode, и машинки там работают, все это довольно медленно. Простейший пример – это Java машина. То есть вот она работает по такому принципу. Все это довольно медленно. Есть второй тип, называется гибридный виртуальный менеджер. Значит, тут вроде бы как так на картиночке красиво, да, нарисовано, что виртуальный менеджер уже находится на одном уровне с родительской операционной системой. На самом деле он просто переместился в уровень ядра с пользовательского режима. Вот. Но когда гостевые машинки запрашивают ресурсы, да, то есть все равно виртуальный менеджер просит у родительской операционной системы, то есть вот оно, собственно, вот так вот и происходит. Вот. Но за счет того, что именно виртуальный менеджер находится не в пользовательском режиме, а уже в режиме ядра, это все происходит побыстрее. И как мы видим, так именно так работает Virtual PC и Virtual Server. То есть побыстрее, но все еще хотелось бы, чтобы гостевые машины наверняка, чтобы обращались за ресурсами и работали напрямую с аппаратным обеспечением. Правильно? Зачем тут какие-то прослойки? Понятно, что все это тормозит и мешает нормальной производительности. Смотрим дальше. И тут просто мана небесная, гипервизор. Это тип виртуального менеджера номер один. Значит, вот здесь нарисовано нечестно на самом деле и неправильно. Как будет правильно, мы посмотрим на следующем слайде. Но дело в том, что родительская операционная система, она перемещается. Значит, здесь идея такая, что все виртуальные машины называются партициями. И задача гипервизора именно обслуживать все вот эти партиции. И операционная система родительская, она находится в одной из этих партиций, в рутовой. Сейчас я скажу дальше. Но сами гостевые уже, вот сам виртуальный менеджер, гипервизор, он настолько маленький, это такой маленький объем, у него маленький очень объем кода, ничего лишнего, и это происходит очень быстро. И гостевые машины ресурсы получают напрямую. Это так, как подает Microsoft. Собственно, вот это то, что вот нарисовано вот на том слайде, самое последнее было, да? То есть мы видим партиции, мы видим, что в одной из партиций находится операционная система, ее задача как раз, она владеет всеми ресурсами компьютера. Она создает вот эти партиции, она занимается распределением ресурсов, вот, но когда виртуальная машина работает с аппаратным обеспечением, она работает через гипервизор напрямую. Значит, как мы вот здесь видим, разница всего лишь в том, что у монолитного гипервизора драйвера встроены в сам гипервизор, а гипервизора с микроядром драйвера встроены сами виртуальные машины работают, да, сами виртуальные машины работают через собственные драйвера, через гипервизор с аппаратным обеспечением. Значит, в чем плюс и в чем минус? Безопасность и скорость. Правильно, кто сказал? Нате вам тогда подарки. Спасибо. На холодильник приклеите. Значит, посмотрим такой вариант. Какой-нибудь теоретически программное обеспечение, которое перехватывает нажатие с клавиатуры, засело у нас драйвера. Оно сразу собирает данные со всех машин. А потом еще взяло и сломалось. И у нас умерла не одна гостевая машина, у нас умерла вообще весь сервер. Все, умер. В данном случае у нас понятно, что если будут повреждены, то будут повреждены, и ошибка произойдет на уровне драйвера, то поломается одна виртуальная машина, и плюс поломается и бог с ней. Система работает, система живет. Вот гипервизор. Значит, две системы. Гипервизор был у VMware, по-моему, ESX или GSX, сервер называется ESX, да? Значит, и тут Microsoft со своим гипервизором, который весь в 2008. Угадайте, где вы, какой гипервизор у VMware и какой у Microsoft? Ну, блин, надо было другим сказать. Конечно, самое лучшее у Microsoft. Вот, ну, на самом деле, неудивительно. Я думаю, что если бы рассказывали, я взял этот слайд с презентацию VMware, то там бы, конечно, было бы по-другому все. Но нужно отдать должное, что так это видит все Microsoft, ну и хорошо. Итак, давайте перейдем и рассмотрим Hyper-V, который у нас появится как роль Windows 2008. Я, честно говоря, после установки RC1 очень обрадовался, потому что появилась возможность его использовать, посмотреть, что это такое, хоть там и написано бета. Я уж подумал, что наверняка они его запустят пораньше. Думаю, знаешь, какой Microsoft молодец. На самом деле, они поступили честно, как и обещали. Для MVP уже доступна версия RTM, которая вчера была анонсирована в Штатах, и у нас будет... Я, кстати, забыл про это сказать вообще в самом начале. 18 марта в Москве будет великое мега-событие. По рассказам Microsoft, самое лучшее, самое масштабное событие, которое проводилось Microsoft в России. Кто знает такое? Ладно, скажу я. Будет выпуск трех флагманских продуктов Microsoft Windows 2008, SQL 2008 и Visual Studio 2008. Microsoft вкладывает много сил во все это дело, там будет очень много народу, там будет очень много интересного. И, похоже, это будет, наверное, одна из первых конференций, на которых Microsoft будет именно делать технические доклады. Мне хочется очень в это верить, потому что после последней платформы народ очень сильно расстроился, потому что сказали: ребята, мы хотим технические доклады, мы не хотим слушать эту сейловую лабуду, там, мы и так купим, вы нам расскажите технически. Но вот я посмотрел список докладов, такой довольно приличный. Так вот, ждем Hyper-V через 180 дней после выхода Windows 2008, то есть это должно быть примерно 18 августа. Он выйдет и будет работать. Почему я ждал именно Hyper-V, почему я вам сегодня про это все рассказываю? Для меня, как для человека, который занимается Exchange, есть одно серьезное препятствие. Exchange 64-битный. Я не могу, скажем, его ставить в виртуальную среду, потому что у Microsoft нет решения, которое поддерживает 64-битную гостевую систему. И Virtual Server поддерживает 32-разрядную, все, 64-бита нет. У VMware у них есть решение. Причем в Барселоне я специально к ним подходил. Это я расскажу в Exchange. Так что я ждал, и наконец-таки они мне дали его попробовать. Работает Exchange, работает в 64-битной среде. Что же нужно, чтобы Hyper-V работал? Нужно три условия. Он будет работать только на 64-битном процессоре. Процессор должен поддерживать аппаратную виртуализацию этой технологии AMD, AMD V или Intel VT. И поддержка Data Execution Prevention, DEP. Вот. Устанавливается как роль сервера, но это значит, что он бесплатный, он будет не как отдельный продукт. Хотя, бог его знает, может они что-нибудь изменят. И один еще из бонусов Hyper-V в том, чтобы он будет работать на Windows 2008 Core. То есть, причем это даже рекомендуемая конфигурация, потому что понятно, что Core безопасный там, и в интернете полно руководств, как настраивать Hyper-V под Core. Народ уже ставил, все это работает. Так вот, если вы вдруг решили попробовать Hyper-V у себя дома, на своей машине, и вы сомневаетесь, вы не знаете, она поддерживает, не поддерживает, будут какие-то проблемы, Вот здесь можно скачать по этой ссылке утилитку, она 100 килобайт всего лишь весит, и она вам скажет, поддерживает ваша машина или не поддерживает Hyper-V. Значит, вопрос, момент такой, на двух серверах, на которых Hyper-V работает, при запуске, когда он активный, она говорила, что эта программа, что хардварная виртуализация не поддерживается. Возможно, это потому, что Hyper-V был активный. Вот. Но, с другой стороны, на моей домашней, например, машине, там все нормально с этим. Так что, если мне вдруг захочется, я могу это использовать. Windows 2008 на своем оборудовании. Есть список оборудования, которое поддерживает. Понятно, что этот список будет расширяться. Но, как мы видим, что серверы там топ-класса у Hewlett и средние серверы, они поддерживают все у них хорошо. Вот, так что... как же он устанавливается? Устанавливается просто. То есть я прогоню это все быстро. То есть добавляется как обыкновенная роль сервера. Я просто скриншот взял из готовой системы. Вы видите, что здесь Hyper-V установлен уже, поэтому он такой серенький. Выглядит это стандартная консоль. Значит, у него нету веб-интерфейса для управления, как есть у Virtual сервера. У него вот такая вот консолька. Консоль стандартная, то есть слева там дерево, вот панель и панелька с actions, то есть что мы можем сделать. У меня, вот здесь если посмотреть, сейчас запущено два домен-контроллера, ну вот эти имена, которые я писал сам, но поверьте мне, это так и есть. Домен-контроллер на Windows 2003 32-разрядный, на Windows 2008 64-разрядный, три экченджа 2003-х на 2003-м сервере и один Exchange 2007 с P1 на 2008. Загрузка процессоров 0, потому что они, естественно, не загружены, то есть запущены и просто все спокойненько работают. С правой стороны мы видим список акций. Ну, тут все то же самое, что в Virtual сервере. Ну, почти то же самое. То есть там создать новое, сконфигурировать сети. Виртуальные машины можно импортировать из виртуального сервера. Значит, тут так. Когда была RC1, я импортировал, у меня не получилось. Как в RTM у меня тоже не получилось, то есть вылетает какая-то ошибка. Но там написано, что это бета, поэтому, возможно, это из-за беты. С другой стороны, вот Вася говорил, что спокойно подключает диски от виртуал сервера, их можно подключить, они работают. Но вот у меня, к сожалению, не получилось. Наверное, что-то не так делаю. Так, посмотрим дальше. Вот эта конфигурация стандартной машины. В машине виртуальной можно назначать несколько процессоров. Пока это работает для Windows 2008 только. Возможно, это можно будет делать и для Windows 2003. На данный момент вот так. С дисками все так же, как и было. То есть можно создавать новый диск, можно создавать новый на основе предыдущего, можно их сжимать. Для того, чтобы подключиться к гостевой машинке, она подключается в такое окно типа терминального. Мне очень, я, собственно, зачем сделал этот слайд, понравилась вот эта вот панелька. Можно, конечно, нажимать Alt Rel Del, да, но вот можно вот нажимать левую кнопочку, там мышкой. Не знаю, мне почему-то удобней вот этими всякими штуками пользоваться. Дальше. Появились две, то, что раньше называлось Virtual Machine Additions, стало называться Integration Services. Без них не работает удаленно мышка. Сейчас они существуют только для Windows 2003 и для 2008. Для XP, для Vista нету их пока. Поэтому удаленно, подключившись на виртуальную машину, мышь работать не будет, только клавиатура. Значит, про это нужно просто знать. Возможно, это все появится. Появилась такая штука, как снапшоты. Снапшот, он и в Африке снапшот. Все знают, что такое снапшот. Все системы вы сделали снапшот, потом ставите какой-нибудь софт сверху, да, софт вам там все перелопатил, там реестр, все сломал. Вот, и потом вы откатываетесь на снапшот предыдущий, и у вас все работает. То есть вам не надо копировать ваши виртуальные машины, скажем, там, в еще один файл, чтобы она у вас была. Значит, по поводу загрузки, вот четырехпроцессорный, четырехъядерный сервер Hewlett-Packard. Ну, сервер ничего не делает, на нем загрузка. Я увидел цифру 77 и нажал print screen. Я не знаю, что он там делал. Вот, но он не загружен. И слабое место, вы прекрасно знаете, это жесткие диски, это не процессоры. Итак. Что же нужно знать про Hyper-V на данный момент? То есть понятно, что это все сведения такие вот, ну просто их нужно знать. То, что ставится только на 64-битную ось на данный момент, виртуальные машины могут использовать вот больше одного процессора, я уже говорил, только 2008. Ну, это все, скорее всего, изменится, и все будет хорошо. И еще вот такую вещь вычитал, что не рекомендуется устанавливать Hyper-V роль на домен контроллер, потому что при загрузке вы получите голубой экран. Вот, к сожалению, не проверял, но народ писал. Вот, если у кого-то будет желание, можете попробовать, потом нам рассказать. Управлять всем этим делом можно с помощью System Center Virtual Machine Manager, причем я слушал вебкаст по нему и, честно говоря, был поражен, потому что, ну, тут тоже, вы видите, стандартная панель, там какие-то свойства. Я не буду рассказывать более подробно про нее. Вот какой подход Microsoft. Значит, вообще такие цифры, такая информация услышал, что к 2016 году количество виртуальных серверов будет больше, чем количество физических серверов. То есть это вполне, в принципе, может быть. Второе, то, что администратор может задавать шаблоны виртуальных машин, и сам любой пользователь сети может захотеть и создать себе виртуальную машину на виртуальном сервере. Вот, захотел и создал. Например, там, Клавдия Сергеевна из бухгалтерии виртуальную машинку захотела, раз и создала. Причем, каким-то образом система сама определит, какой сервер наиболее менее загружен, чтобы на нем это создать. Ты знаешь, Microsoft тут движется в этом направлении. То есть они вот именно смотрят, вот понимаешь, вот так вот. Виртуализация. Будет одна виртуализация. С кластерами вообще интересный момент. Я потом расскажу тоже про мой схор. Нет, еще пока не пробовал. Значит, по поводу производителей. Вот представляете, как было хорошо компании Citrix, у которой был терминальный сервер, и все мне было хорошо. А тут раз, и Microsoft со своим терминальным сервером, который, ну, в принципе, он и был, но сейчас он там еще более навороченный стал. И плюс еще вот эти remote application. Citrix может потерять весь свой бизнес. И Citrix купила Xen сервер, это open source проект, и они сейчас делают свой терминальный сервис. То есть раньше на рынке были Microsoft и VMware, да, со своими продуктами. В последнее время появился Citrix с виртуальным сервером и Oracle. Да, у них тоже есть виртуальное решение. Еще есть две фирмы, Parallels и Innotek. Какие-то решения есть на Linux, на open source, они разные по цене. Значит, если у вас появится интерес, то вы можете, конечно, взять просто и посмотреть, что вам интересно, то и уже дальше глубже изучать. Но есть, конкуренция есть, и их не двое, не две компании. Итак, виртуализация и Exchange. Тема очень интересная, потому что вот тут целых два пункта, настолько интересные. Значит, по поводу виртуализации и вообще виртуализации приложений. Microsoft сделала очень круто. У них есть статья в Knowledge Base, что мы не поддерживаем работу наших продуктов в каких-либо виртуальных средах. Вообще ни от кого. А причина простая. Потому что наш суппорт не сможет воспроизвести эту ошибку на физической машине, да? И поэтому мы не поддерживаем. Если мы сможем, вы сможете воспроизвести, да, то мы будем поддерживать. Ладно. Я пошел, когда был в Барселоне, пришел на стенд VMware и говорю: ребят, ну как же так? Вот у вас есть решение, вы вовсю пиарите, что у вас поддерживаете вы Exchange 2007 на своем виртуальном сервере, и у вас есть целая статья, как это делается, как это поддерживается, как это настраивается, как это используется. Ну как так? Microsoft не поддерживает. И на что мне ответили, так очень спокойно: вы знаете, мы с Microsoft работаем, вы же понимаете, что это время. Я такой: ладно. Они говорят: у нас есть много заказчиков, довольно крупных, которых используют, и все. И плюс, говорит, вам же не обязательно, когда вы общаетесь со службой поддержки, говорить, что вам это, у вас этот сервер работает на виртуальном сервере. Ну, говорите, что он просто у вас там ошибка какая-нибудь, и все. Ну, зачем вам это? Вот. Microsoft в декабре, по-моему, выпустила документ, в котором она официально сказала, что вот Exchange 2003 SP2 с некоторыми ограничениями, там есть ограничения по кластерам, еще по чем-то, мы поддерживаем в своем виртуальном сервере. То есть, да, это работает. По поводу Exchange, он нигде не работает 2007, ни в какой виртуальной среде, нигде не поддерживается официально. Но VMware, пожалуйста, у них есть подробные инструкции на сайте, как он настраивается на их виртуальном сервере. И по отзывам, я в своем блоге писал, довольно там навороченный специалист один описывал, что конфигурации, в которых это все работает, прекрасно работает. Итак, давайте разговаривать на тему виртуализации, кому это вообще нужно. То есть я вам рассказал про то, как оно есть. Для чего можно использовать? Консолидация серверов. Это вот вопрос, про который мы спорили с Лехой. И про то, про что я не сказал. То есть, мало того, что можно ставить серверы на одну железяку, и причиной является то, что сервер не загружен, поэтому можно ставить виртуальные серверы. На самом деле есть еще довольно серьезная причина, например, такая, что Exchange и домен контроллера, например, ставить вместе не рекомендуется на одну машину. Плюс Exchange и SharePoint 2007, они тоже там, надо их подружить, чтобы они встали, и я даже не уверен, что они там будут нормально работать. То есть есть конкретные программные продукты, которые вместе просто не работают. Они требуют разных машин, просто машин. Вот, пусть даже они не грузят систему там сильно, но разные машины. Поэтому, в принципе, для таких дел, пожалуйста, сделали виртуальные машины, запустили на одном виртуальном сервере там или на нескольких, очень удобно. Экономия электроэнергии, то, про что мы сегодня с Лешей разговаривали по дороге, когда шли сюда. Для России, наверное, это смех. Буржуи говорят, что для нас электроэнергия, мы там за год нам электроэнергия стоит больше, чем сервер. В России, я думаю, что мало кто из вас задумывается про электроэнергию, да? Ну, вполне серьезная проблема у меня на работе. У нас есть серверная, которая рассчитана. В ней стоят определенное количество оборудования. Я не могу так просто прийти, воткнуть новый сервер, запустить, чтобы работал. А если у меня их десяток? Вот, у меня лягут упсы, у меня там автоматы по это будет выбивать, и нельзя поставить более мощные, проводка сгорит. Вот, то есть нужно просто делать новое техническое задание, чтобы там увеличили мощности серверной, да, по электричеству, но в случае виртуализации это решение для меня, например, да, то есть мы, железо останется столько, сколько было, да, оно будет более загруженное, там, может быть, будет больше есть, но для меня это выход. Тестирование и разработка приложений. Вот что хотите, говорите, и как угодно, но прежде чем внедрять любую систему, никогда это не, нужно все тестировать. Если кто-то что-то делает, вы звоните своему админу, и он вам говорит, вы его спрашиваете, что ты делаешь? Он говорит, в пятницу вечером он вам отвечает, я тут решил переставить какой-то продукт на сервере. Это плохой админ. В пятницу вечером ничего делать на серверах нельзя. Вот. По поводу тестирования могу рассказать историю из реальной жизни, если кто-то ее еще не знает, я, наверное, уже всем рассказывал. У меня была проблема с кластерами. Мне нужно было переделать кластер на новые диски, да, простейшая проблема. На самом деле проблема не очень простая, то есть мне пришлось, не все там так тривиально, мне пришлось воспользоваться и утилитами там для переноса этих дисков, и в реестре ковыряться. В общем, я угробил порядка, наверное, 2 недель, чтобы составить список действий, в результате которых мои кластера, и это все делалось на виртуальном сервере, чтобы это все заработало. Потом мне нужно было 2 кластера, один в Москве такой делать, один новороссийский. Вот я новороссийский делал потом где-то час в выходные на основе этого плана, и в Москве потом у меня это заняло процедуру 15 минут. Но это все было протестировано. То есть сначала тестируем, сначала привыкаем к интерфейсу, чтобы мы не внедряли, вот, и потом рабочую систему. Ой, не туда. Резервное хранение и восстановление. Понятно, что самая долгая операция файловая – это открытие-закрытие, так? То есть если гораздо быстрее пишется один файл или там 20 файлов, или проверяется на вирусы, да, тут один виртуальный сервер, один файл. Отсюда вывод. Пожалуйста, операция копирования, восстановления гораздо быстрее. Плюс бесперебойное обслуживание. Вот тут вот такая вот есть еще мысль одна. Например, у вас есть 2 сервера, 2 железяки. И вам нужно что-нибудь на одной сделать, да, это виртуальный сервер. Есть точно такой же виртуальный сервер, другой. А ваши образы хранятся где-нибудь в сети, там, ну не в сети, а на каком-нибудь разделяемом диске. Вы можете просто на одной машине сделать safe state, на другом поднять. Это, ну, почти кластер. Почти кластер. Но это очень быстро будет, да? И в вашем случае это тоже удобно. Миграция нагрузок, понятно. Какая-то задача на одном из виртуальных серверов выполняет, требует множество ресурсов. Вот в данный момент, да, сейчас там какие-то отчеты считаются. Вы просто берете там какие-то другие виртуальные машины, перебрасываете дальше. То есть вы можете манипулировать всем этим делом. Совместимость приложений. Это то, про что я говорил. Это, наверное, то, про что я говорил. Когда могут... Да, да. То, что работать могут несколько приложений вместе, потом то, что можно запускать приложения устаревшие на виртуальном сервере, на десктопе, где угодно. Виртуализация решает проблему в центрах данных. То есть, когда... Проблема просто физическая, тупо с местом. Проблема помещений. Понятно. Центр данных нужно продать как можно больше. Серверов, и, кстати, эти виртуальные серверы там в Unix, они, по-моему, уже давно это все реализовано. Можно купить себе сервер. Удаленные офисы, вообще прекрасно. Зачем вам там 45 железок и там секретарша Юлечка по телефону где-нибудь там в каком-нибудь степи, да, который нужно объяснять, там перезагрузить там 15 сервер сверху путем нажатия кнопки. Вот. Ставится один сервер, тогда дальше уже управляйте, пожалуйста. По поводу ресурсов. То есть Microsoft в последнее время отличается такой штукой, они очень много пишут. Вот реально. То есть документации сейчас, какая хочешь, развивается, ну, e-learning, ладно, он пока еще слабенький, потому что по новым продуктам. Но очень много выступлений, которые можно посмотреть в онлайне, которых можно скачать в офлайне, посмотреть их, пожалуйста. Список приведен, это будет... Презентация доступна, можно отсюда взять. Причем, что самое интересное, наши сейчас делают ресурсы, переводят на русский язык, и вот ресурс по виртуализации, там такой желтый сайтик с такой синенькой штучкой, вот, и там довольно много на русском языке документации, то есть можно всегда почитать.